Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 18 сентября на календаре. Здравствуйте. Доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Самсон Самсонов, Павел Части, Вась Куролесов, Баб Таня, Уна Бабенту, Сэм, Олег Мохов. Вот так вот. Астрономы-любители. Проснулись на частичное затмение Луны, посмотри. Предвосхищая вопросы, чем оно затеняется? Чем оно затеняется? Между нами же ничего нет. Отвечаю. Нами же и затеняется. Нами же. Мы же. Ее затеняем. На нее позади нас солнце, впереди нас луна. Между мы. Земля. Солнце попадает за землю. Земля затеняет луну тенью своей. И луна в такой фазе, когда должна быть яркая, но темная. Потому что в тени нашей. Вот сегодня частичное затмение лунное было. Это даже интересней. Я показываю вам его. Вот никто не пошел. Смотри, никто не вышел на балкон, даже ничего. Явление-то нечастое. Видите, вот кусочка не хватает круглой луны. Не хватает. Она полнолуние должна быть. А кусочка, вот маленький уголочек верхний правый. Вот это вот тенюшечка земли. Тенюшечка. Немножечко. То есть это прикольно. Иногда, ну, помните себя ребенком, как вы осознавали, что тень — это как бы часть тебя, это как бы твоя проекция. Но когда еще на землю посмотришь вот так, вот увидишь прямо изгиб земли большой. Когда? Вон, а здесь видишь как бы вот проекция земли. Это... Мне уже поздно метаться к окошку. Нет, все, уже она уже зашла, все, зашла. Это было с пяти там скольких-то, ну, на самом деле, в четыре сколько-то началось. У меня первый снимок был в 4:45, по-моему. Но было очень темно еще, и такой никакущий снимок. Старый телефон у меня, старый, 12-й, по-моему. Но, точно, но ночная съемка, темная съемка еще никакущая. Все зернистое такое, все вот это. Вот, а потом уже это по пути на работу. Да, это вот у Якиманки. Ордынки. Потому что Якиманка чуть дальше. Ну, короче, вот на мостике остановился. Вот дом на набережной, храм Христа Спасителя видно. И луна частично затененная. Не астроном. А вы не романтики? Нет, не романтики. Щукины, все, телега там. Тогда идите, смотрите затененную частично луну, если что. Заводимся, говорит Алекс 763. Ну да, да, заводимся. Не прогреваемся пока еще. Не надо вот этой глупости никаких. Ну так, ну, ждем, обороты падают, и все, и поехали. Иногда и не ждем вовсе. 11, нет, обновлю, подождите. Да, 11. 11 ощущается как 10. Это как раз начался у нас тот самый период, когда днем все еще летушка, а ночи уже такие, ну, дни-то короче. Да, дело даже не в этом. Дело не в том, вы знаете, конечно, да, что даже не расстояние от солнца имеет значение, и не продолжительность дня, а именно угол подъема солнца над горизонтом. Солнце все ниже, 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 и по касательной лучи проходят и нагревает атмосферу все слабее, слабее, слабее. Поэтому ночи такие уже прям вот 10, видите сейчас? Да, а днем, тем не менее, максимально 25 градусов. А потом 22, 22, 20, 14, воскресенье, 14. Они обещали, что будет 20, по-моему, 2 или 23 в воскресенье. Теперь 14. Поэтому я хохотал, когда, значит, они там говорили 22 октября или какого-то там 29 чего-то сентября. Возможно, какой-то там пойдет что-то дождь, как-то еще что-то. Да откуда вам знать, синоптики? откуда вам знать, что там будет, если вы про выходные нынешней недели понятия не имеете? Вот, к примеру, на завтра была солнечная погода. Сейчас уже 22 написано и облачно. Даже пасмурно. Пасмурно. Потом пятница, снова 22, малооблачно. Потом суббота, снова пасмурно. А в субботу 8 ночью. А в воскресенье ночью 4 градуса. 4 градуса. Но в Подмосковье, значит, заморозки. Правильно? Правильно. Носить ли теперь телефон в сумке? Нет. Не стоит, потому что... Наши же телефоны к нам из Китая сразу приезжают, правильно? Вот это все. Вот. Поэтому это определенный залог безопасности. И там не телефоны взрывались, а пейджеры. Это мы уже выяснили. Сначала данные шли о каких-то радиостанциях портативных и пейджерах, но насчет радиостанций не знаю. Но точно совершенно пейджеры. И вот тут я хотел спросить, конечно, вас, специалисты коммуникационных устройств. А чего пейджер, он... Я предполагаю, мне жена спрашивает еще, но вы, пейджер же тоже туда что-то передается. Почему это как бы пейджерами они пользуются? На самом деле вообще, когда слово пейджер вчера услышал, это как Мандела эффект опять. То есть как с актером старым каким-нибудь. Такой вот... А он еще жив? Или певцом там. Николай Трубач, говорят там какой-то. Николай Трубач. А что, жив еще? Трубач Николай? Жив, да? Ничего себе, я не знал. Так и с актерами старыми так бывает. О, видишь его и думаешь, о, он живой еще. Вот это да, я думал уже, что как бы все. Ну, там, 10 лет не видел его. С пейджерами 20 лет не видел его. Больше даже, 25, наверное, как я избавился от пейджера. И тут вдруг возникает в информационном поле, и еще как возникает, ядерно возникает пейджер. Я предположил, что это потому, что пейджер снаружи ничего не передает. Поэтому для того, чтобы Бармалеи им пользовались, они его считают защищенным в том смысле, что он в себя-то он принимает, а снаружи, наверное, ничего не передает. Но я могу ошибаться. Почему пейджер считается защищенным этой штукой? Не знаете? Чего они все с пейджерами были? Потому что, наверное, по пейджеру отследить гораздо, гораздо сложнее. А то, может, вообще невозможно. Если вы все проспали, вот вам, пожалуйста, история. Израильтяне заминировали тысячи пейджеров, перехватили партию Моторола пейджеров. Ну, как перехватили? Такое дело, в общем, перехватили. Не, ну, знаешь, они же доперехватывали. Просто вот Вась-Вась, потому что Моторола работает в Израиле очень плотно, и плотно с израильской военщиной работает очень плотно, поэтому говорить о том, что там что-то они перехватывали, да просто акция совместная такая, заколлаборировались с Моторолой, акции Моторолы уже полетели вниз, конечно, вот, перехватили партию, заминировали пейджеры, вложили туда взрывчатку, там, от 10 до 40 или до 50 граммов, в тротиловом эквиваленте. Все. И потом, потом специальный сигнал на пейджеры на все отправили, который сильно разогрел батарею и привел в действие взрывчатку. И все пейджеры взорвались. Чтобы было понятнее, это как если бы под видом чего-нибудь повседневного раздали гранаты. А потом взорвали. Причем гранаты раздали, не, ну, как бы, ты же понимаешь, что если это что-то повседневная вещь какая, ну, чашка, к примеру, там, ну, и ниже, то она может оказаться в руках у кого угодно, у ребенка, у женщины. Ты можешь прийти в детский сад за ребенком и забирать его и в помещении, где 12 детишков, и ты такой один. И твой сын показывает твой пейджер друзьям, они такие все сгрудились вокруг. О, классно. Ну, то есть разные могут быть ситуации. Плевать вообще, плевать. В определенный момент поступает сигнал 66. Если вы не во вселенной «Звездных войн», вам это ни о чем не скажет. Вот. И все устройства взрываются. Просто все устройства взрываются. 3, по-моему, тысячи человек пострадавших. Удивительно мало погибших. Вот только 9 подтвержденных человек. Но, с другой стороны... Все остальные дико покалечены. Там эти Вот, я вам не буду самые жесткие видео показывать, ладно? Потому что самые жесткие, они просто самые, там вообще жесть. Там вообще жесть. Вот человек лежит на земле, катается на спине. У него перевязаны глаза и нет руки. Рука оторвана полностью. Ну, кисть. Вот эти пейджеры, вот примерно такие, как будто. Вот батареи их. Ой, это больница, это жесть. А, ну, в смысле, тут уже заблюрили, поэтому заблюренное можно показать. Дыры в теле, в боках, рук нет. Ребенка вот несут окровавленного. А чувак живот развороченный, весь в крови. У этого голова вся в крови, нет руки. У этого бок разоцан. Все. Взорвавшийся, пострадал посол Ирана в Ливане. Потому что у него тоже, наверное, такой пейджер был. Ну, он же посол, а все, ну, посольские, как правило... Ладно, я сейчас сказал все. Ну, часто бывает так, что посольские выполняют определенные миссии. Вот, и у него тоже был пейджер такой. Взорвавшиеся в Ливане пейджеры можно было приобрести за $180. Рвануть они могли из-за сообщения, которое было разослано в закрытые каналы. Аполло сообщение называется такое. Аполло. В Ливане использовали пейджеры, сделанные для создания собственной внутренней системы. Программируется такой вручную при помощи пароля $180. Производство на Тайване. Опрошенные эксперты уверяют, что массовые взрывы могли произойти из-за рассылки сообщений, после которых устройства сдетонировали. Пишут, что все пейджеры были из новой партии, поступили в Хизбаллу несколько месяцев назад. Хизбалла запрещенная, по-моему, на территории. На всякий случай скажу, что запрещенная. А там уж пусть сами разрешают. Тем временем число пострадавших превысило 2000 человек. Но это 18-14 было. 2700 — это уже какое? Это 18-58. В 15:30 началось в разных частях Ливана. Взорвались пейджеры. Используют якобы члены этой организации. Большая часть пострадавших — травмы рук, лица в тяжелом состоянии 200. Ну, где был пейджер, там и рванул. Вот. Власти Ливана заявили, что произошедшая агрессия Израиля... Ну, это так себе, в общем, террористический такой акт, в том смысле, что он не был направлен, ну, как бы целенаправленно на конкретно, то есть... вот, к примеру, на рынке человек, вот, к примеру, на рынке он стоит, покупает фрукты. Взрыв. Вот он стоит рядом, эти... с фруктами, люди ходят все вокруг, вот это, прилавки, тут лежат эти какие-то овощи, фрукты, все такое. Вот он стоит, ба, и у него в сумке взрывается пейджер. Вот он. Это он стонет от боли. Вот, значит. Моссад подложил взрывоопасное вещество ПЕТН. ПЕТН, так она называется. В батарею пейджера, взорвал ее, повысив температуру батареи до уровня, достаточного для детонации, сообщает Skynews Arabia. Экс-сотрудник спецслужбы США Эдвард Сноуден считает, что детонация в Ливане связана с работой встроенных взрывных устройств, а вовсе не хакерская атака, потому что первые сообщения были хакерская атака. И все, ну, я тоже сначала так вот думаю, а как, ну, что можно, как хакерская атака и чего? Батареи так, наверное, не взрываются. В общем, да, взрывные устройства. Если бы были перегреты аккумуляторы, то меньше повреждений были бы. Несколько авиакомпаний отменили рейсы в Тель-Авив. Кстати говоря, авиакомпания. Здесь же люди могли лететь в самолетах. Ну, в самолетах, где он один, а на борту еще. И он сидит, положим, у аварийного выхода. Где, если рванет, то выбивает дверь, разгерметизация, все это. Вот, и на борту еще 280 мирных граждан. Разных граждан, в том числе и Израиля, между прочим. Вот сейчас хорошо про самолеты. И Израиля, и Соединенных Штатов Америки, каких угодно граждан. Детишков, маленькие совсем, груднички с женщинами совсем этим. Летят и в самолете. Значит, несколько компаний отменили рейсы и предположение о том, что, в общем... Акции Моторола падают после атаки. Операция по детонации пейджера в Ливане была одобрена в ходе встречи Нетаньяху с членами его кабинета и руководителем службы безопасности. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не причастны к взрывам пейджера в Ливане. В смысле не причастны. Потому что, да, вот я только что где-то, ну, утром мониторил сети и увидел, что кто-то, не то Кирби, не то кто-то говорил, что мы не знали, это не согласованная была акция со Штатами, мы не знали. И, честно говоря, как бы начинаешь думать, слушайте, а может быть, вам, Соединенные Штаты, стоит уже как-то немножечко пересмотреть свои глобальные амбиции, ну, глобальные, и немножечко перестать играть роль гегемона, и в НАТО в том числе, ну, или всем остальным пересмотреть роль Штатов в НАТО в том числе. Товарищи натовцы, это вы, сколько вам сигналов нужно о том, что Штаты — это подранок? Это Акела, который промахнулся, причем уже не раз промахнулся. Значит, украинские так называемые власти атакуют Курскую область, Штаты не знали, с ними не согласовывали это. Нет, мы не знали, мы же... Израильтяне проводят акции какие-то, Штаты не знали. Мы не знали, мы с нами не обсуждали, нас не ставили в известность. Так а нафиг вы вообще тогда нужны? Ваши сателлиты прямо подчиненные, устраивают акции, не согласовывая с вами это вообще. Это, ну, это же какие-то сигналы, наверное, это же, наверное, какие-то знаки. Это же, ну, извините. Правительство Израиля в ближайшие часы объявит Северный фронт главным фронтом войны. Также телеканал, какой телеканал? Телеканал 14, как это? Израиль находится на пороге третьей израильско-ливанской войны. Танков, Абрамс, это все очень хорошо, Абрамс. Значит, Усика задержали какого-то боксера, это вообще плевать. Празднуют. Утверждается, что на видео евреи в Умани и Днепропетровской области Украины в Иерихоне празднуют взрывы пейджеров в Ливане. Празднуют взрывы. Один только грустный стоит, читает Тору, наверное. Такой. Ну, может, он что-то подозревает. Эти празднуют. А здесь же. Тоже празднуют. Ну, прикольно, прикольно. То есть, ну, не знаю. Ну, не очень понятно тогда, что вызывает негодование ваших евреев, если какая-нибудь удачная атака арабов, в свою очередь, вызывает радость населения. Я не очень понимаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Ну, сначала по движухе. Ленинградское шоссе, тут разметку наносят, но, в принципе, уже сворачиваются, поэтому... Движение нормальное, скажем так, ага. Бесплатное, я имею в виду бесплатное. Так, около Молжаниновки, ну, это не считается. Угу. Вот, дальше. Насчет Луны. Посмотрел сегодня, не смог не удержаться с утра, потому как у меня в комнате как раз на балконе телескоп стоит, дочке покупал, но она им не пользуется. Круто. Вот, посмотрел, да, минут, наверное, на 10 залип.
Круто, круто.
Все выкручивал. Вот. Ну, круто, вот вы понимаете, круто, я понимаю, да. А ребенок попросил изначально, да, вот, ну, во второй класс младшая самая пошла, да. Угу. Вот попросил, в том году купил, скажу честно, ну вот без дела стоит.
А
вот,
какой? А какой без дела стоит? Ну, хотя бы диаметр, апертура какая?
170, что ли, да, 170, да. Не, ну я его за хорошие деньги покупал.
А,
да.
Это как 170. Труба, то есть он никак подзорный, не с линзами, а с зеркалом, правильно я понимаю?
Он, знаете, он круглый, он здоровый, он не вытянутый, а он длинный, он круглый такой, большой.
Зеркало
там стоит. Повер какой-то, так, ну я уж не
классно.
Помню. Классно.
Круто,
да.
Круто.
Теперь, а самое главное, вот по поводу этой ситуации, скажу честно, для меня вот я хочу услышать созванный экстренно Совет Безопасности ООН, да?
А потом, они не знали,
да, ну, слушай. Да-да-да, ну, это не важно, нет, они не знали, это его созывают уже там, по факту, после можно
созвать. А да, они как да. бы, ну, а скажут, да, ну, а что, уже все случилось, что созывать уже?
Дальше, я хочу услышать обращение в суд. Я понимаю, что эта организация уже утеряла свой смысл, да, но, бог им, хочу услышать суд. Потом, я хочу услышать, когда Международный суд примет все-таки такое решение, что эта страна, она страна-террорист. Ну реально, ведь вот правило, вот самолет, да, вот...
Не, вот вот я только что, я даже не подумал сначала, а сейчас вот увидел, про авиакомпанию отменяют, но они отменили по-другому. Они отменили, потому что опасались, что Ливан ответит ракетами, и угроза от ракет. А я думаю, а если бы чувак в самолете сидел реально?
Правильно, Роман, это вот это абсолютно правильное мышление, да. И да вообще не важно, наверное, это страна-террорист. Но у меня вот возникает вопрос. Почему, как только наши, вот по другим радиостанциям, по телевизору, как только хоть кто-то начинает говорить, это мое личное мнение, сейчас я выражаю, да, это сразу говорю, это не мнение вашей радиостанции, я свое лично. Я считаю, мое личное мнение, что это реальность, но как только они начинают как говорить, все сразу рты засовывают в одну пятую точку, которая сзади. Вот. Почему об этом все боятся говорить? Почему? Вот я не понимаю. Я, конечно, понимаю, они там миром правят, да, там, опять-таки, если уходя в теорию там вот этого, да, там, заговора, да, там, вселенского. Но, ну да, ну пора уже, ну пора назвать все своими именами. Ну... Это государство, которое сейчас, и люди, которые во главе этого государства,
во главе.
Они сделали эту страну террористами. Но люди поддерживают, ну вот сейчас хоть это там прыгали, да, вот эти вот...
Давайте поддержим. С другой стороны, знаете, вот вы сейчас говорите, я хочется сказать, что нет, как-то это самое, что есть люди в основном, ну, выходят же на митинги, вот, 500 000 против Нетаньяху. Это же тоже люди, тоже израильтяне. Есть еще ортодоксы, которые вообще считают, что, что Израилю не положено вообще в принципе ни за какие территории биться, потому что, когда Боженька придет назад, он все им сам даст. А до этого это вообще грешно, что-то там отжимать Палестину и все остальное. Нельзя. Ну, эти ортодоксы, знаете, такие с этими с пейсами, в шляпах, в черных, в халатах. Ну, я не знаю, как их называют, длинные черные такие. Таких метелят сами полицейские израильские. Метелят по-жесткому так, как будто это враги. Вот. Вот это все. С другой стороны, прямо скажу, вот такого, такой среды, сейчас надо аккуратно это говорить. Такой среды, которая бы так быстро и так глубоко пропитывала духом, с одной стороны, ненависти, ну, к определенной категории людей, причем ненависти к определенной категории людей, с которыми ты не сталкивался, и ты понятия о них ничего не имеешь. Я сейчас приведу четкий пример, конкретный. У меня лично прям есть пример. Такой, с одной стороны, ненависти, с другой стороны, такого ощущения, что ты должен консолидироваться с обществом, что вы должны превратиться в некий монолит, мобилизоваться внутренне, локализоваться, и все как один стоять против, отражать какие варварские нападения любой ценой, ценой убийства детей и всех остальных. Вот другой такой страны, которая бы настолько быстро вот этим пропитывала людей, которые еще вчера вообще не были в это погружены, я другой такой страны не знаю, помимо Израиля. Может, вы знаете, подскажите. У меня личный пример есть, мой личный пример человека, который из семьи казаков, казаки из Ставропольские. Дед прославленный там в концлагере организовывал побеги, прорывался на все это. Казак, настоящий казак. Значит, хотя кто-то в роду Кавказ брал, там с Шамилем воевал. Ну, такое вот это все. И отношение к евреям было, прямо скажем, ну, как бы прохладное, я аккуратно скажу. Всю жизнь. Человек, патриот просто, вот всю жизнь был. Потом по каким-то причинам, начиная с 22-го, что-то, вот, как-то вот что-то случилось, и вдруг оказалось, что там бабушка какая-то, все это в роду было, оказывается, это самое, и в Израиль решили перебраться вот, на жительство туда. С перевалкой там в другой сначала стране. В общем, прошло меньше года. Меньше года прошло жизни в Израиле. И человек превратился в абсолютного, настоящего, фундаментального ненавистника арабов против Палестины, поддерживать все. Мы должны, мы, все время фигурирует слово мы должны, они на, мы их, ну это вот, и, господи, я смотрю на него, у меня глаза на лоб из орбит вылезают просто. Я говорю ему, ну, имена не буду называть. Я говорю ему, ну, условно, Иван, говорю я ему, он не Иван, но я говорю ему, Иван, говорю я, но ведь, ведь еще свежа память, как мы... У тебя здесь в доме, когда ты еще здесь жили, мы, ну, как бы совсем другие эти... Что случилось? Ощущение, что прививку какую-то привили. Вот как-то вот общество такое прямо, вот как-то оно так это прописано. Вот чувствуется, вот прям чувствуется, вот дай ему сейчас красную кнопку и скажи, вот детский сад полон палестинских выродков. Вот, давай, не задумываясь, нажмет. Знаете, вот там бомба под ней, сейчас все взлетит, ни одного же, куски всех порвет. Жми, не будет ни одной секунды не будет, чтобы он задумался. Нет, потому что они что-то другое. Вот есть люди, а есть что-то другое для него. И это видно в риторике, во взгляде, во всем. Не знаю, как это происходит вообще.
Моторы.
6.33, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую. Очень хорошо, что вы здесь у нас. Экватор недели, среда. 18 сентября. Почитаю сейчас, почитаю. К сожалению, достойные предки не гарантия. Да, это правда. Это, ну, в смысле, это видно. Это да. Такое называют «сделался еврей». Да, но вот как-то очень быстро сделался. То есть я понимаю, когда ты десятилетия пропитываешься вот этим. Этому же нужно созреть внутри как-то. Этому нужно оформиться. Это внутри должно договориться с твоими внутренними адвокатами, внутренними моральными принципами, еще чем-то. Заместить их должно. И как-то это так, ну, не знаю. Так, все-таки опыляют, пишет Вячеслав. Может, и опыляют, может, химтрейлы какие-то. Ну, да, может быть. Что еще? Можно я про Холокост не буду читать, потому что это другая история. Ну, как бы, вот. А что об этом говорит коллективный Запад? Денис спрашивает. Денис, ну... Коллективный Запад уже как бы сказал. Мне кажется, что коллективный Запад как бы однажды сказал, он говорит, можно мы один раз скажем и все. Вот один раз скажем. У Израиля есть право на самозащиту. Все, говорит коллективный Запад. Окей. Параметры самозащиты, они определяются исключительно Израилем. Все. Все, что делает Израиль, это самозащита. А коллективный Запад уже сказал все. У Израиля есть право на самозащиту. Вы помните эту пикировку, когда журналист, особо въедливый, арабской, конечно, внешности журналист, все задавал вопросы, то ли Кирби, то ли еще кому-то, они все на одно лицо, эти представители Белого дома, говорят одно и то же, голову говорящие. Он говорит, ну, а у, к примеру, Ирана есть право на самозащиту, к примеру? Вот помните, когда убили очередного высокопоставленного этого руководителя политического крыла Хамаса, да? Сейчас не вспомню уже, как его звали. Убили на территории Ирана. И он говорит, а вот на территорию независимого государства совершена агрессия ракетная. У Ирана есть право на самозащиту? Вот в этой конкретной ситуации. Человек долго делал вид, что не понимает, а потом начал, завел телегу про то, что Иран десятилетиями поддерживал террористический режим в этой связи. Он говорит, это понятно, ну а право-то у него есть на самозащиту? Иран десятилетиями, это режим, который поддерживает, все, невозможно добиться ответа. Вот это коллективный Запад. Ну, в смысле, а какой еще более коллективный Запад вам нужен, чем Соединенные Штаты Америки? Ведь коллективный Запад, он коллективный только потому, что это все сгруппировано Штатами. Вот он сгруппировался вот в коллективный Запад. Так что все, все, все. А что, что? Все, что они делают, это самозащита. А про эту акцию мы вообще не слышали. Про Курск мы не слышали, про нападение. Про удары по атомной станции Запорожье мы не слышали, мы не, 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 нас не ставили в известность. Нет. Вот, про катастрофическую историю с пейджерами, которая чудом не закончилась чем-то вообще, там, чтобы самолеты падали, еще что-то, тоже не слышали. Нет, не знаем, нас не ставили в известность. Вот такой руководитель, он ничего не знает, что там у них происходило. На работе батарейки в счетчике взрывались... очень конкретно, даже контузила сотрудницу, пишет Григорий СПБ. И про пейджеры, что-то мне говорят здесь, что в пейджере нет передатчика, Кошек пишет, поэтому, вероятно, пейджер. Но я так и предположил, что он только на прием работает, а на передачу нет, и поэтому отследить его крайне затруднительно с точки зрения найти владельца и ракетой жахнуть его. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Денис.
Да.
Смотрите, вот... Я когда в ВУЗе проходил международные экономические отношения, да, и геополитику еще тогда, вот, чтобы немножко представлять, что это такое, нам нужно взять наш земной шар и представить, вот если мы простой обыватель, что это большой такой СНТ. Вот, вот Россия отрезали кусок земли, да, самый огромный. Там, ну, есть домики не самые красивые, но они есть и в количестве. Есть также соседи большие. Грубо говоря, там нас разделяет речка, этот СНТ. Там, соответственно, есть другие люди, которым отрезали тоже землю, но дома у них побольше, покрасивее, помощнее. Они достаточно воинственны, потому что чувствуют себя вольготно. Речку мы переплывать особо не собираемся. Также и здесь. Есть два соседа, которым отрезали там в 60-е годы наделы и участки земли. Они совершенно разные. То есть одни думают и верят в одно, другие думают и верят немного по-другому. Но они прям вот через забор. А вы знаете, что такое в СНТ жить через забор с соседом, который тебе не нравится и которого ты хочешь...
Ну, я догадываюсь, у меня соседи есть, они через стену. Но не через... Ну, я примерно представляю. Так-то я не жил на даче, но я понимаю примерно.
Если это тяжело, да, вот что такое геополитика, да, вот просто возьмите СНТ.
Поэтому в каждом СНТ есть некий, во-первых, некое...
Богатый.
Нет, дело не в этом. Есть некое руководство и некие правила, которые создаются, и типа все договариваются, что ну вот давайте мы вот будем применять это так и в государствах тоже. Поэтому мы однажды изобрели ООН, Организацию Объединенных Наций. Ровно для того, чтобы все соседи, у кого что там происходит, потом был устав, но есть еще более главная организация, Совет Безопасности ООН. Потому что ООН это там скорее там политика. А Совет Безопасности ООН, это как раз организация, которая говорит, нет, нельзя воевать. Так, а вы повоюете.
Это ЧОП, который охраняет вас СНТ. Вот
вы повоюете. Вот вы давайте повоюете, ладно, хорошо. А вы нет, вы не воюете. А вы вмешиваетесь, а вы можете. Так вот, если вы помните, начиная с... Ух, его знает откуда. Я не помню, на Вьетнам Совет Безопасности давал разрешение. Американцы последовательно плюют... На все решения Совета Безопасности. В Ирак никто не поддерживал вторжение. Мы были против. Плевать хотели они на это все. Плевать на все. Израиль сейчас, Совет Безопасности говорит, ребята, вы геноцидом занимаетесь. А глава ООН говорит, ну, чуваки, кто там, Гутерреш или кто там? Ребят, так нельзя, это геноцид. Они такие, да плевать вообще. Да слюной, просто плевать слюной.
Объясняю, почему так происходит. Нас появился сосед, богатый, наглый, надменный, полубандит.
Почему так происходит, мы знаем. Спасибо большое, Денис. Почему так происходит, это мы знаем. Нам нужно перейти к другому пункту. Что мы теперь с этим будем делать? Была уже одна организация такая, которая, как бы это сказать... Не могла объективно выполнять своих возложенных на нее функций. Называлась она Лига Наций. Судьба Лиги Наций известна. Гитлер пресек это самое все дело и показал выпукло всему миру несостоятельность. Все, Лиги наций нет. И чтобы потом решить все вопросы, понадобилась Вторая мировая война. Чтобы показать несостоятельность и решить вопросы с Гитлером. То есть был, уже однажды была сторона, которая говорила, да, вы там что-то решаете, а нам плевать. А нам плевать. Чего вы говорите? А нам плевать. Была одна сторона такая. Пришлось решать через мировую войну. Кажется, что мы, как человечество, должны выносить из исторических примеров какие-то уроки. И Нюрнберг как бы закрепил это. Он как бы закрепил эти уроки. Ребят, ну, как бы вот вы видите, к чему это приводит? Давайте так не надо так больше. Давайте, так не надо. Вот. Теперь у нас повторяется ровно та же история. Есть некое мировое объединение. Правда, в ООН включено значительно больше стран, чем в Лигу наций. Есть Совет Безопасности, куда чуть поменьше входит. И есть гопник, беспредельщики. Ну, они как бы это собирательная такая. Которые плевали последовательно на все это, плюют. Ничего не напоминает? Нет, никаких аналогий. Тогда переходим к пункту номер два нашей повестки. Чего мы с этим делаем? Ну, в прошлый раз пришлось мировую войну устроить. Сейчас что? Снова что ли? Не знаю. Но сейчас будет другая война уже совсем. Ой, потому что пилюли не было у них. Вот. Это я раньше почему злой такой был. Потому что у меня велосипеда не было. Да, про пилюлю мне уже многожды написано было. Давайте, я согласен, опилюлимся, потому что сейчас уже очередь второй подойдет, а у нас еще первый не было. Да. Да, я забыл предупредить, мощно будет, нормально будет, хорошо будет, мощно, да. Доброе утро, Григорий СПБ, он Уба Бент, здесь Вячеслав, приветствую, Андрей. Фрэнч Рейнджер, Сергей Чеховский, Сталкер, Алекс Поляков, Матакен. Просто Андрей Сергеевич. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Калаврус возвращается в Москву. Пиво, оливка, Сергей Голуба, Родька. Сергей Голуба, Родька. Тоже здесь. Ну что ж. Что, нужна? Это я не... Нужна пилюля в телеге? Сейчас сделаю. Щукины, все, заходите. Частично урезанная луна там уже имеется. Частичная. Лунное затмение. Сейчас и пилюлю закину обязательно. Щукины, все, кириллицы прям вот так вот. И пишите прям вот, вот так вот. Щукины, все. Сейчас мы это все оформим. Опа, готово, забирайте. Все, есть пилюля в тележеньке. Вот мы и продолжаем. Так, больше на колыбельную. Нет, не на колыбельную. Федор Кораблин, приветствую. Израиль не проинформировал администрацию Байдена о диверсии по подрыву тысяч пейджеров, сообщает какой-то кому-то два американских чиновника. А ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер... Вот кто это был, Миллер. Миллер заявил, что США не знали об этой операции, не принимали в ней участие и все еще собирают информацию. А, да, вот это еще любимая эта тема США. Ну, мы собираем информацию, мы запросили информацию и ждем подробностей. У кого запросили? Ну, у Израиля. Алло, мы вообще говорим про агрессию Израиля. Ну, мы запросили информацию. У кого вы ее запросили? Ну, у Израиля. А, ну, там, а у Ливана не хотите, у Ирана запросить информацию, нет? Нет, мы у Израиля запросили. В общем, это нормальное, обычное дело. Так, значит, под дальнобой... Как вы слышали, от министра обороны не существует какой-либо возможности, это сам по себе волшебный палочек, но существует ряд различных возможностей. Украине могут, которые вместе могут помочь. Что он говорит? Зачем-то про дальнобойное оружие, это уже, ладно, бог с ним. Вот. А, вот, поэтому она была такая красивая. Все дело в том, что совпало суперлуние надкус это частичное лунное затмение, и красная луна. Все, этой ночью все произошло на небе. Вот видите, я картинку показываю, как это было. Вот это земная тень, и она... по кусочечку прошла именно по северо-западной части, северо-восточной, извините, части диска Луны, чуть-чуть коснулась. Но вся Луна попала на час, примерно на час, попала в земную полутень, потому что есть тень, есть полутень, есть четвертень, ну, там, треть тень, ну, ладно, ну, полутень, это имеется в виду, что рассеянная тень такая, вот, границы у тени не очень четкие, вот, и вся Луна, поэтому она была красной, часть была затенена полностью, а еще это было суперлуние. А чего суперлуние? От Урала до Калининграда с 50 до 6-15. низко над западной частью горизонта иллюзия большой Луны создается, вот суперлуния. Когда совпадает полнолуние и минимальное расстояние Луны от Земли. Вот что такое суперлуния. Во время максимальной фазы затмения в 5.44 виден небольшой надкус северной части диска нашего спутника. Да, этот надкус как раз вы и можете увидеть в телеграме астронома-любителя Щукина. Он у себя в телеграме разместил этот надкус. Специально останавливался на светофоре, зная, что долгий цикл, выпрыгивал на проезжую часть, ну, в смысле, на тротуар, не на какую-нибудь, на проезжую, щелкнул снимок и снова прыгнул в автомобиль и снова поехал. Специально, чтобы вот это все показать вам. Так, выяснилось, что многие 30-летние не знают, что такое пейджер. Пейджер — это как телеграм, только если бы посты там надиктовывали лично для вас и через телефон. Рекламировал пейджеры Децл. А Децл — это звезда MTV. А MTV — это такой телеканал, где Пепси. А Пепси — это такая... Вот действительно Децл рекламирует пейджер. А что, не знаете, что такое пейджер? Ну, это странно. 30... Ладно, 13-летние не знают, конечно, что такое пейджер. Но 30-летние... Я никогда не поверю, что вы, 30-летки, не знаете, что такое пейджер. Ну, это так странно было бы. Так. Хуситы сбили очередной, есть подозрение, что они так добиваются. Да, сбили очередной. Что произошло с пейджерами, спрашивает Sky Roses. Sky Roses, можно мне к вам? Ну, пожалуйста, можно мне к вам в ваш мир? Уютный, нежный, пахнущий розами, розовым вареньем и патока там. Офигенный мир. Можно? Спасибо большое. А вы мальчик или девочка? Потому что если вы мальчик, нет. Я, даже если там очень хорошо, я, ну, два мальчика. Нет никаких, как говорят определенные правила. Я запомнил. Однажды прочитал и на всю жизнь запомнил. Нет, и вы запомните. Нет никаких разрешенных обстоятельств. Но мы говорим о нашем мире, не о том мире, основанном на правилах. Нет никаких обстоятельств, при которых двое мужчин могут оказаться под одним зонтом. В нашем мире никаких. Дальше уже начинается ЛГБТ, организация запрещенная в Российской Федерации. Запомните, нет никаких обстоятельств, при которых двое мужчин могут оказаться под одним зонтом. Это во-первых. И во-вторых, нет никаких обстоятельств, при которых двое мужчин могут оказаться в розово-паточном мире розового варенья. Ладно, Sky Rose? Поэтому, если вы девочка, то я к вам. Если вы не девочка, нет, я отзываю свое предложение присоединяться к вашему миру. Но это классный мир, где... Ну, елки, вы серьезно? То есть, как вам умудряется защищать свой информационный пузырь от того, чтобы даже косвенно, рикошетом туда не залетели новости, о которых весь улей жужжит, просто Белый дом уже даже жужжит, все вот это, а к вам оно не попало? Я не буду в ваш мир забрасывать тут наши самые, ладно? Пейджеры, что с пейджерами? Они остались далеко в прошлом для нас. Все. Децл рекламировал, а для нас это не имеет значения. Все. Вот. А тем же, кто хотел бы просто что-то знать о пейджерах, я вам скажу, что работало это так. Вы звоните специальной тетечке и говорите: абонент такой-то, сообщение: Вася, пойдем пить пиво. И она передает его, печатает и отправляет смс-ку. То есть это смс-ки такие. Но только смс-ки, которые вы надиктовывали. И ему приходит: Вася, пойдем пить пиво. Все. И он такой: и от кого? Как правило, всегда это было для того, чтобы в домобильную эпоху, это было для того, чтобы: перезвони мне, мама. Он написал: перезвони мне, мама. И ты думаешь: о, надо маме позвонить. То есть, а потом уже по телефону вы обсуждаете там какие-то все эти вопросы. Так, что-то тошнит от новостей, тошно. Давайте про автомобили, может быть. Сергей Голобородько, простите меня, пожалуйста, но я же видел, мне просто у вас такая фамилия звучная. Я же видел ваши комментарии, когда про автомобили начинаешь говорить в телеге. Вам и автомобили-то не особо заходят. Сергей, ну так, ну, положа руку на сердце. Ну, правда же. Ну, не заходит вам тему про автомобили тоже. Это, я думаю, что, может, оно внутреннее какое-то. Оно не снаружи тошнотворное как-то, а что-то, может... Ну, там этот, с желчным пузырем, что там. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман.
Доброе.
Да. Нужно шаг в сторону с парковком.
Нужно.
Нужно, да, то я-то знаю, что такое пейджер, но у меня его не было. Смотрите, у нас вот... У нас, слава богу, пока еще бесплатная парковка.
Ничего не понимаю, потому что вы пропадаете, каждая вторая буква исчезает.
Я в лесу, а сейчас?
В лесу? Не знаю, да. Заберитесь на ель. Нет, ну ладно, давайте.
Да, сейчас слышно?
Да, нет, и до этого было слышно, просто буквы пропадали, и непонятно было.
Давайте я буду. У нас вот во дворе интересная ситуация сложилась с парковками. У нас один господин, очевидно, тоже достаточно богатый человек, у него две машины. И вот он застолбил себе место для парковки. То есть он уезжает, соответственно, с утра и... Тут же кто-то ставит на это место, ну, его помощник ставит на это место
вторую машину.
Ага. Да, и вот он это место держал, сколько, наверное, два.
И вот, тут кто-то умудрился в момент, когда он еще не успел вклинуть свою поставить машину.
Да, и это был я.
Так, и что же?
Вот у меня такая... Ну, вот сейчас, очевидно, разворачивается такая небольшая война. То есть он, видимо, продал одну из машин. То есть у него нет такой возможности сейчас ставить две машины одновременно. Так вот он подпряг сейчас местного дворника.
Так.
На убитых «Жигулях» дворники встают рано.
Угу.
Ну, оказалось, что я стою еще раньше. И вот мы...
Перекупите дворника. Перекупите.
Вот я уже думал об этом. Как раз
вы
вот...
помните, как сказал Тирион Ланнистер, маленький, помните Тирион?
Нет, не помню.
Там этот... Ну, когда...
Вы, наверное, сейчас из этого, из какого-то фильма...
«Игра престолов». Вы не смотрели
«Игру престолов»? Я не смотрел «Игру престолов» по принципиальным мотивам, не смотрю.
Я не имею возможности больше с вами разговаривать. Все, до свидания. Ну, момент. Извините, нет, не поэтому. Хотите, перезвоните через минуту. У нас просто новости через минуту. А я про Тириона скажу. В общем, Тирион... Ланнистер, его в «Соколиное гнездо» или «Орлиное гнездо» сначала заточили, потом один из наемников, там суд был, он говорит, я суд поединком хочу, чтобы поединком, но я не могу сражаться, вы же видите, я карлик, и поэтому я хочу, чтобы за меня кто-то выступил. За него наемник выступил, все, и потом они уже возвращаются из этого «Орлиного гнезда», а наемник говорит, а чем мне доверяете? Что мне мешает вас сейчас кокнуть и пойти отдать кому-то, кто за вас даст денег? Он говорит ему, вот теперь ваша история, Уно. Она начинается. Потому что сколько бы тебе ни заплатили, я заплачу в два раза больше, сказал он. То есть почему бы тебе сейчас меня не связать и никому-то не отдать в качестве, ну, за выкуп? Потому что те деньги же тебе дадут. Если ты скажешь мне, что хочешь меня сейчас связать, и там тебе предложили 100, я дам 200. Перекупите дворника. Серьезно, вы перекупаете дворника. Вот. А потом ничего не платите ему. Вот. И он расстраивается, увольняется. Туда приходит новый, перекупаете нового, ничего не платите, он расстраивается, уходит. И так, в конце концов, вы одержите тактическую и стратегическую победу.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, половина впереди, крошечная, вот такусенькая половиночка. Ну, а большее сложное уже позади. Нормально, расслабьтесь. Нет, не расслабляйтесь. Вы что? Вам еще работать уже завтра, послезавтра? Это у меня крошечная осталась неделька. Там совсем. Да, завтра, моторчики, все. А потом в аэропортик и в Удмуртию.
Говорит Москва. 94,8.
Так, я поклонник «Чужих», «Терминатора». Человек, рад, что вы не обиделись. Серьезно, я не специально отрубил, просто видите, уже новости были. Чака Норриса, диалог, если вы спрашиваете, сколько это стоит, значит, вам это не по карману. Дайте два, это из какого-то боевика молодости. Но два дворнику не дам. А, в смысле, что не станете перекупать дворника. Ну, а что, у вас нет, что, у вас нет бесплатной рабочей силы, жена, дети, мать ее, чтобы на нее в этот, вместо дворника. Отвлекали дворника, чтобы пока вы вот это все. Нет? Да, нет. Так. За невыплату премии дворник может выписать штраф лопаты. Про дворника мы говорим, это отдельная история, частная история. Все, уходим. Этот час я намерен посвятить названию программы. Этот час мы посвятим, естественно, моторам, конечно же. Все, общеобразовательные, геополитические, военные, пейджеровские новости. Все это остается позади. И впереди тоже, потому что, конечно же, сегодня об этом в нашем эфире будут говорить правильные люди. Профессионалы этой области. А мы займемся тем, чем мы по-настоящему сильны. Отпиливали в нем для начала. А потом об автомобиливании. Щукин и все, телега. Заходите в телеграм-канал, так называется, кириллическим написанием. Щукин и все. Там вот прямо как следует из названия вообще все. Но в том числе и пилюли тоже, если нужны, забирайте. Продолжает делать вещи. Слепота повержена, утверждает он. Нейролинк представил революционное устройство. Блин, которое позволяет восстанавливать зрение даже тем, кто родился слепым. Устройство уже получило одобрение от Министерства здравоохранения США, которое выразило восхищение его возможностями. Возвращение зрения будет проходить поэтапно, чтобы избежать перегрузки мозга и глаз. Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв. Главное, чтобы кора головного мозга зрительная не была повреждена. Она позволит впервые увидеть даже тем, кто слеп от рождения. Чтобы правильно задать ожидания, сначала зрение будет иметь низкое разрешение, как у графики Atari. 8-битные, помните, игры. Но со временем потенциально превзойдет естественное зрение, позволит вам видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом или даже радиолокационном диапазоне. Блин, волн. Понятно вам? Между прочим, когда однажды Илона Маска спросили, какую бы суперспособность, если бы он мог выбирать, он бы выбрал для себя, вот суперспособность, он сказал зрение, суперзрение. Не летать там, ничего такого, а суперзрение, которое бы позволяло видеть все. И как микроскоп, и как телескоп, и во всех диапазонах, и все волны, и радиацию, и все. Все-все-все. То есть не просто острое зрение, а зрение, позволяющее видеть вообще все. Все процессы. И кажется, он не шутил. Потому что видит не глаза. Он говорит, как, даже если глаз нет? Даже если глаз нет, видит не глаза. Видит мозг. Глаза просто инструмент, который передает картинку. Строит ее и передает. Так что вместо глаз, ну вот же картинка, я же вам показал, вот. Вот такая штука, как у этого, у чувака из Людей X, который, помните, стрелял глазами, как очки такие, вот так, на глазах такая штука. Вот. И она вместо глаз будет строить картинку. А устройство Neuralink будет передавать в кору головного мозга построенную картинку. А мозг уже будет это интерпретировать и видеть. Торы. 7373948, телефон прямого эфира 7373948 по 495-му. Если что, заходите. Говорит МСК-бот, вот здесь читаю ваше сообщение, бот-мессенджер в телеге, говорит МСК-бот, радио, говорит МСК, в телеграм-канале идет трансляция. И новости, и трансляция. Ладненько, я перекину сейчас, перекину новость о Neuralink и победе над слепотой в телегу. Щукин и все, тоже заходите. Вот, и пожалуйста, и смотрите. Так, что у нас здесь, значит, вопрос очень нужен. Роман 394 спрашивает. Катаю X-Trail T32, но 17 года. И состояние отличное, но пробег 250. Каждый год плюс 50. Ну, как бы я бы сказал, что вещи... Не то чтобы совсем уж взаимоисключающие, но 250 и отличное состояние. Но если 250 уже как бы... Да, но ладно. Пора менять, есть такое ощущение. Но пока все хорошо. Но, наверное, пора. Я тоже так думаю. Рассматриваю новый H9. Решиться на китайца или дальше ездить и обслуживать японца. Машина только в моих руках была. Это, как бы сказать, вообще, конечно, новый автомобиль — это новый автомобиль. А автомобиль с пробегом 250 тысяч — это автомобиль с пробегом 250 тысяч. Плюс к концу года будет 300, правильно я понимаю? С другой стороны, если вы плюс 50 каждый год накатываете, то с 17 года у вас должно было быть... побольше пробег должен был бы быть немножко. Уже 350 должен был быть. Ну ладно, это такое дело. Значит, я думаю, что... Ну, я бы, наверное... не знаю, я бы менял бы, наверное, все-таки. Ну, на H9 бы менял. H9 — это Хавейл, я правильно понимаю? Это на Хавейл. Насчет вот Хавейла мы уже договорились, я не знаю, что вам сказать. Я могу только спрашивать людей... которые сделали свой выбор в пользу этого автомобиля и могут что-то про него рассказать. Мой опыт знакомства с этим автомобилем был очень давно, очень давно. Еще тогда, когда мы смотрели на китайцев и даже на Хавейл, хотя он уже официально был у нас представлен и все такое, и уже было понятно, что это не совсем дрова. Но мой опыт был вот еще там предыдущие генерации H9 какие-то были. И это была странная пародия на Прадо. Странная пародия. А перед этим прямо вот Прадик был, по-моему. Я как-то так получилось, что небольшой промежуток был между ними. И поэтому было настолько необъективное, наверное, ну, мое отношение, что я его раньше даже отдал. Вернул в пресс-парк. Или кому-то из коллег даже кто-то, да, не помню сейчас. Но мне хватило там 2-3 дней, и я такой, ну, с какой стати мне нужно ездить и терпеть? Я лучше дальше пойду, все, дальше будем знакомиться. То есть это был странный автомобиль, где все скрипело, звучало, который странно ехал, прямо скажем, тормозов вообще почти не было у него. Это вот то, что я запомнил прям. И как-то так вот это все... Вот, ну, я в этом смысле не объективен. Серьезно. Другой вопрос. А вам реально, вот если у вас сейчас X-Trail, тогда зачем вам рама? Вот для чего вам нужен внедорожник? Я не помню, H9 сейчас он вообще рамный? Не знаю. Может быть, ну, там... Вот про танк я более-менее могу сказать, что танк вот мне представляется 300-й автомобилем, который, опять же, если нужен внедорожник, то, пожалуйста. Нужен семиместный, пишет Роман. Роман, ну, даже если нужен семиместный, а зачем все равно внедорожник? Это я спрашиваю. Даже если семиместный. Ну, вот у меня сейчас семиместный автомобиль. Называется Джаэку G8. С одной стороны. С другой стороны, перед этим у меня был тоже семиместный автомобиль, который мне представляется еще более подходящим для семиместного автомобиля. Называется GAC GS8. С электроприводом третьего ряда. Все поднимается само, отпускается, сдвигается. Везде все комфортно, все три ряда. Нормальный автомат у него. Восьмиступенчатый. 2 литра моторчик. Вот это все. И зачем возить с собой раму и ездить на грузовике по ощущениям? Потому что любой внедорожник рамный. Я не помню рамных внедорожников, в которых, удобно сидеть за рулем, ну, прям вот совсем удобно. И это конструкционная особенность. Потому что когда у тебя кузов стоит на раме, соответственно, посадка за рулем у тебя, ну, что я вам рассказываю? Ну, сядьте в крузак, 200-й, 300-й, не знаю, там, в Lexus, LX, GX. Ну, сядьте в него и за руль, чтобы было понятно. А потом еще назад сядьте. Пересядьте назад во второй ряд, чтобы оценить прям вот по достоинству эргономику посадки, когда у тебя колени на уровне плеч, ну, шеи, ну, груди точно совершенно. Назад, когда садишься. Поэтому я втройне не понимаю людей, которые покупают для того, чтобы ездить сзади справа, типа для развоза себя любимого, крузаки. Ну, не в колхозе где-то, а именно в Москве покупают. Это странно очень. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Доброе утро, радиослушатели. Антон, Москва. Роман, подскажите, пожалуйста, затронули как раз тему семиместных автомобилей. Давно хотел вам позвонить и задать вопрос. Угу. А что вы посоветуете на замену BMW X7 из китайского производителя?
Ну,
уже... Вот как вы говорите, чтобы купил и все.
Не потерять, чтобы, да, еще и вот после X7. Да. А чем вам X7 не нравится?
Нет, очень нравится. Очень нравится. Угу. И хочется дальше, но время-то берет свое. Вероятность того, что...
Из официально представленного?
Да.
Из официально. Ну, вот чтобы это официальное представительство было прям с поддержкой, со всеми этими пирогами.
Да, ну, хочется купить и владеть, и чтобы не тратить драгоценное время.
Если из официально представленного, тогда, пожалуй, Series M9. Series M9. Ну, в смысле, не потерять ни в размере, ни в динамике, ни в качестве, ни в комфорте, в технологиях, во всем этом. Это, посмотрите на него, это аналог, если из понятного нам аналог GS Мерседеса, GLS, который, ну, самый большой, который, GLS. Или Nissan Ли-9 тоже. Вот они прям конкуренты в одном сегменте. С той лишь разницей, что Nissan официально не представлен, а Series официально представлен и представляет его Mercedes. Вот. Ну, MB-RUS, в смысле, не Mercedes, а MB-RUS, юридическое лицо. Потому что остальные все, у Hongqi нет большого пока. Большой только электрический чисто. А зачем вам чисто электрический? Вам же надо, чтобы проблем не было. А М9...
Да, электрика не хочет.
Вот, а М9, ну, в смысле, он электрический, но он последовательный гибрид, и вы его бензином заправляете. И не на зарядку можете вообще не заезжать никогда. При этом по размеру, по качеству, по технологиям не просто не уступает, а где-то даже, может, вам покажется, что, нифига себе. Там...
Что так можно было, да?
Ну, такой экран огромный у вас опускается, такой для второго ряда, такой... А над головой у них проектор... И проектор на огромный экран, как домашний телевизор огромный, показывает кино. Они едут сзади и смотрят кино, пока вы за рулем едете. Потом он так убирается в этот, в потолок заезжает, и все, и они уже не смотрят кино. Ну, много всего. Плюс у него там сил много, запас хода 1200 километров, динамика, соответственно, все вот это вот. И вот-вот его представят официально, потому что пока он заезжает в Россию как АИТА М9, неофициально, ну, параллельно. А мы с руководством МБРУ сообщались весной, когда они представляли в целом себя, потому что они стали официально, вот, заявили о том, что они официальный представитель теперь Series в России. И тогда мне показали тайно уже стоящий М9 у них там в офисе, но пока еще не официально. И осенью, на осень намечена была официальная премьера и официальный запуск модели. Но вы уже, я думаю, можете подъехать, посмотреть куда-нибудь там, найти его и оценить.
Да, спасибо большое.
Потому что такой сегмент на самом деле, казалось бы, вроде для людей, у которых есть деньги, да, но вот официально в России пока таких немного, потому что все-таки маленький нишевый сегмент. И у нас в целом премиума не очень много. Настоящего, я не говорю про Exit, а настоящего премиума. И, как правило, все это неофициальное. А вот из официальных, пожалуй, Series только вот можно уже глянуть сейчас.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Я бы так поступил. Потому что если нет, если неофициально, то там есть варианты. Опять же, зависит от бюджета. Потому что вот я смотрю, там какие-то соседи у меня U8 уже приобрели, который BYD, этот космический аппарат. Там какой-то сосед тоже на М-Hero ездит. Ну, то есть есть какие-то космолеты запредельно технологичные, все это. Но это все параллельные поставки, и там вопросы обслуживания, вопросы... Ну, многие вопросы стоят остро довольно. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. А что скажете по поводу Peugeot 5008? Они вроде как официально продаются.
Они продаются официально, но он же стоит 5008, он же стоит там под 6 миллионов, по-моему. 5?
Нет.
Сколько
нет, там? 4 с ним, ну как, до 4,5, по-моему, он стоит.
Ну, да, за 4,5, знаете, я бы, за 4,5 я бы Манжаро взял бы. Ну, как бы, ну, с полным приводом на автомате все это. У него же передний привод. И опять же, это параллельно привезенные автомобили, как бы, Peugeot. Ну, не знаю, когда Peugeot стоили дешевле, чем там немцы, к примеру, а технически они были сопоставимы, можно было простить им там всякие оригинальности. Я не говорю, что ошибки там эргономические, просто оригинальности какие-то. Но когда сейчас нужно заплатить за него денег, как за Volvo, ну, не знаю. Я бы не рассматривал. Слушайте,
Volvo-то и до этого прилично стоило.
Да? Не, ну я имею в виду Volvo, но вот вы покупаете Geely, а это, ну, по сути, это технология, платформа, узлы, агрегаты, двигатель, коробка, вольвовская все. Все Volvo.
О чем? Ну, а платформа китайская XC40 была изначально.
Ну, в смысле Китая? У китайцев не было платформы XC40 никакой, потому что это технологии Volvo.
XC40 делал по китайской платформе.
Они в Китае делали... Ну, послушайте, не было никаких платформ китайских. 15 лет назад китайцы купили Volvo, заплатив им деньги, получив технологии. Если они на технологиях Volvo сделали типа свою собственную платформу, это не делает ее китайской. Я сейчас, ну, я не готов сейчас спорить на тему того, кто был родоначальником и кому пришла идея самой этой платформы. Потому что, поверьте, идеи все лежат в основе Volvo, технологические прорывы. Если вы посмотрите историю развития компании Geely до приобретения Volvo, это будет вполне себе ординарная вещь, у которой, ну, компания не было откровенных взлетов. За счет массовости и продажи сверхбюджетного чего-то там у них появились деньги и стратегическое мышление, в отличие от конкурентов, других каких-нибудь. Стратегическое мышление, которое позволило стратегически опередить их на десятилетия. А именно, приобрести себе производителя, у которого технологии сильно-сильно опережают. Если в Китае, ну, к примеру, вот сейчас Mazda 6 будут делать в Китае. Чинган. На заводе с совместным Чинган. Прямо на заводе. Прямо Mazda 6. Прямо раньше, чем в Японии. Делает это Mazda 6 китайским автомобилем? Нет, это просто место, где его производят. Да, технологии Mazda производят на китайском заводе. XC40, да, платформа сделана там где-нибудь, может быть, в Китае. Хотя это мне надо, извините, я насчет XC40 прям даже не готов с вами спорить по этому поводу. На том основании, что я так глубоко с этой платформой не копал, потому что когда XC40 приехал и был официально представлен сначала в мире, а потом официально представлен в России, никаких рядом китайцев еще и в помине не было. Но на нашем рынке, нет, они были, конечно, но точно не на нашем рынке, и для всех, для нас Volvo это просто Volvo. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Со вчерашнего вечера чувствую себя охотником в городе.
Почему?
Потому что в Яндекс.Драйве появились Siri с M5 и что там, M7 или M9.
Какая-то. Так, ну еще пока вы удалось отловить? Нет?
Да, почти, но было на расстоянии 5 километров от меня, поэтому еду пока я на Тига.
А у кого вот, появились? Хотел... У кого они?
У Яндекс.Драйв появились вчера.
Ничего себе.
Пришло, я посмотрел, да, на карте здесь немного, порядка 10 штук по Москве. Вот, в общем, я вышел на охоту и все с этим хотел спросить совета. А там электричка же получается, ну, последовательный гибрид, да?
Да, да.
Особенность, я никогда не ездил на таких автомобилях, да, у меня бензиновые.
Слушайте, у нас новости, и... а можете, я вижу ваш телефон, вижу номер прям. Ладно, вы звякните сразу после новостей, и мы продолжим, хорошо?
Моторы.
736-37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас. У нас среда, 18 сентября, и мы продолжаем здесь моторы. Так, да, я же говорил, что вижу ваш телефон, и мы продолжим. Да, доброе утро еще раз, приветствую. Хорошо,
Роман, доброе утро еще раз. Да. И хотел вас спросить совета, как пользоваться этим автомобилем, потому что я один раз оказался в такой неловкой ситуации, не помню, на каком китайце я ехал, подъехал к шлагбауму на парковке и хотел кнопочку нажать, ремень помешал. Я стегнулся, нажал кнопочку, обратно не пристегнулся, давлю на газ, машина не едет, я в шоке, что происходит. А оказывается, там блокировка такая стояла.
Да.
И вот хотел узнать. Как мне себя вести с Аито?
Да как
нежно, ласково?
Как с обычным автомобилем. Не-не, там есть разные приколы у них. Вот, к примеру, у ГАКа я тоже понятия не имел, простоял 5 минут, GS8. 5 минут на заправке, у меня лючок не открывается топливо заправлять. Оказывается, его надо заглушить, открыть двери, разблокировать, заглушить двигатель, и потом только у него... Но это какие-то особенности. Я не заметил никаких вот таких вещей. Насчет Сирис. Ну да, он, если не пристегнут, не поедет. Но это, в смысле, поедет. Единственное, что нужно рукой отпустить парковочный тормоз. И на том автомобиле, на котором вы были, тоже поехал бы. Нужно нажать еще раз тормоз. Клавишу парковочного тормоза, она электронная, как бы снять с тормоза, и он поедет, будет пищать, что ремень не пристегнут. Но если отстегнуться и сразу поехать, да, он переходит в парковочное положение, тормоз, и он не поедет.
Насчет... Ну, то есть я беру машину в Яндекс.Драйве и еду, как обычно.
Конечно, конечно.
Водительный бензиновым.
Вообще никаких, включаете драйв, все, и поехал. Просто, ну, вы сразу ощутите, что это не бензин, и никакого такого опыта у вас, как с бензиновым автомобилем, не было, потому что это бешеная пулялка. Вот, и вообще без напряжения это делает, и ты не понимаешь, где у нее закончится вот этот период разгона, потому что сколько будешь давить, столько он будет и вжимать, разгонять тебя.
Ну, как бы... В общем, после вашего обзора, у меня такой, есть мечта у меня в перспективе не поменять свой Volvo S60 десятилетний, а в дополнение что-то взять, а это оставить как память.
Вот, вот.
И сравнить это ощущение от видео, которое вы публиковали. Я понял, что это мой автомобиль, но проверить, действительно ли он мой.
Попробуйте. А потом звякните, ладно, или напишите, но лучше позвоните и поговорим потом, как, насколько ожидания соответствовали реальности. Точнее, реальность соответствовала ожиданиям. Спасибо вам большое. Возвращаясь к Volvo. Нельзя просто так взять и оставить вопрос платформы, и вопрос вот это, я как будто бы ушел от этой темы, типа платформа китайская. Значит, смотрите, давайте по порядку. Compact Modular Architecture. Архитектуре. Я буду говорить, как если бы это было на латинском. Compact Modular Architecture. Это платформа. CMA, мы ее знаем как. И сейчас эти гордые буквы вы можете обнаружить в салонах разных автомобилей Geely. К примеру, в Атласе. Вы видите везде, на руле, на спинке, на подголовнике, везде все это написано, платформа. Как бы я не помню примеров, когда... ваговские какие-то бренды штамповали бы MQB на элементах салонных, в интерьере где-то. MQ... Вы помните, чтобы MQB где-то было вообще, в принципе, написано? Я не помню. Было такое? Нет. Или MLB, Evo, к примеру. Ты садишься в Porsche или в Audi A8, а у тебя там MLB. Нет, такого тоже не помню. Нафига китайцы это делают? Они задаются, что у них есть наша такая своя платформа? То есть я сейчас по косвенным признакам. Давайте так, сначала официально. Это платформа, автомобильная платформа, выпускаемая компанией Geely Автомобили. Такая компания. Geely Автомобили. С 2017 года она выпускается. Окей? С 2017. Разработка платформы началась в 2013 году. Запомнили эти две эти позиции? Разработка платформы в 2013 официально в 2017 запущена как раз с кроссовером Volvo XC40. На Volvo XC40 дебютировала эта платформа для компактных кроссоверов и даже седанов, если что. Теперь нужно вспомнить историю компании Volvo. До 2010 года компания Volvo принадлежала бренду Ford. После чего Geely Автомобили, на самом деле холдингом Geely. Кстати говоря, эта платформа, на этой платформе выпускаются еще и Renault некоторые. Но дело не в этом. Geely компания, как холдинг, выкупает за почти 2 миллиарда долларов, или евро, долларов, выкупает Volvo у Ford. В 2010-м это сотрудничество обозначено так. Технологии Volvo остаются у Volvo, а компания Geely получает к ним неограниченный доступ. 2010 год. В 2013-м начинается разработка платформы. Вопрос. Первый автомобиль, выпущенный на этой платформе Volvo. Вопрос. Вы действительно полагаете, что технологии Volvo не имеют никакого отношения к этой платформе, и компания Geely сама с нуля изобрела эту платформу? Просто. Ну, вот по косвенным хотя бы признакам, ладно? Поэтому, как бы, я не хотел включаться в этот спор, но... Но мне кажется, очевидно, что когда я говорю, что технологии Volvo и платформа Volvo, я имел в виду сначала, да, технологии Volvo и платформа, да, Volvo. Потому что это технология. Никакая компания не разработает свою собственную платформу, масштабируемую при этом, модульную, за 3 года. Это невозможно. Не обладая технологиями, не обладая, не будучи, не имея фундамента и базы. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать по этому поводу. Но если хочется обговнять и сказать, что это не Volvo никакое, это китайцы, пожалуйста, пожалуйста, это ваше право, пожалуйста. Это же никто не заставляет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро вам всем, доброе утро. А я чуть-чуть самую иронию разбавить хочу.
Давайте.
В эти выходные, ну вот, сколько лет живу, столько лет езжу, а вот тут это столкновение старого и нового с кольцевой дороги на Молодогвардейскую улицу, мы там в курсе настроили эстакад, всего, вот, собственно, Багратион там,
да,
проезжать.
Да.
Ну вот ездил и ездил, закрытое родное место на Молодежку к себе. А вот тут заехал и попал вместо Молодогвардейской улицы, попал на Платку и прокатился до Кутузовского. Ну, знаешь, самое обидное...
Красиво.
500 рублей, да.
Но красиво заплатил, же зато.
Качал, да, все.
Во.
Вот что безальтернативно. То есть, если ты попал, все, уперся и при уже до конца.
Ну да, ну да. Ну, как бы... Ну да, ну а что? Это как вот... Ну, в смысле... ну да, я не буду примеры приводить. Слушайте, глянул на карту. Ну, вы даете, конечно, опять. Опять 25. Примерно 25. Сейчас посчитаем. Красногорск, ДТП, Ленинградка, где это Беломорская, ДТП, стоит все мощно через все Химки от Меги. Вы стоите, потому что у Беломорской, после моста, вот здесь, где эти там Ауди-центр был дилерский, мощное ДТП. Это уже что? Это 2, да? Красногорск, 2. Потом Ленинградка, Увойковская, ДТП. 3. Дмитровка, где Тимирязевская, ДТП. После Осташковского шоссе внешний МКАД мощное ДТП от Ярославки все стоит. СВХ перед Ярославкой, ДТП. Щелковская, где Преображенская площадь, или что это здесь? Нет, это монтаж, на пересечении с Монтажной улицей, ДТП. Щелковское шоссе же в области перед слиянием вот с этим объездное, нет, как Балашихинское шоссе, тоже ДТП, щелчок стоит в области, мрачно, черно. Балашиха, между Балашихой и Москвой ДТП, Балашиха вся стоит. СВХ после шоссе энтузиастов, где Измайловский парк, ДТП. СВХ, которая М-12 перед МКАД, ДТП. Андропова после того, как с Каширки вы уехали на Андропова, ДТП. Курьянова здесь, где этот самый ЮВХ перед Каширкой, ДТП. Каширка, где Борисовские пруды, ДТП. На слиянии Варшавки и Каширки, ДТП. Это что у нас? Вот как раз Баженко, где Молодогвардейская, перекресток вот здесь, ДТП. Солнцево, Боровское шоссе в сторону Москвы, там, не доезжая 1,5 километра, на одном из перекрестков, где ремонт и все это. ДТП. Киевка перед Москвой, ДТП. После Внуково сразу в сторону Москвы, ДТП. Значит, что еще? Варшавское шоссе, поселок Бутово, ДТП. Черное, все на въезд стоит. Зато Симферополька продолжает радовать. Летит. Классно. После Липецкой улицы в сторону Варшавки, внутренний МКАД, ДТП. Что это у нас еще здесь? Каширское шоссе перед Москвой, ДТП. Ну, как бы вы продолжаете возмущаться, когда я требую принятия каких-то радикальных, жестких мер. Продолжайте возмущаться. Давайте. 3 балла, но значительно больше. Яндекс просто хорошее настроение у Яндекса, он так мягенько это все оценивает. Я бы оценил это все как, ну, как... Неэфирно бы я это все оценил. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, Роман, доброе утро. Доброе. Александр, Люберцы. Привет. Слушатель звонил, говорит, вот, к Дню города откроют развязку на Фаршавке.
Да.
Может, кто-то из слушателей знает, когда откроют обход поселка Октябрьского. и обход деревни Старникова. Может, кто-то из аудитории знает, расскажет. Там уже на Яндекс.Карте все зеленое практически, есть несколько черных отрезков. Дорога есть, а не открывают.
Да, я, спасибо, спасибо, все, задали вопрос. Может быть, знает кто действительно. Тогда скажите, а что, гололед сегодня сейчас там это самое спрашивает меня? Да нет, вроде бы. И таким образом у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Октябрьские еще здесь тоже ДТП. 20. Ну, это ближайшие, ну, то есть там в пределах 3-5 километров от Москвы и Москва. 20 ДТП прямо сейчас. Это, ну, не все отмечены, естественно. Это только те, где вы там что-то отмечали. Правильно? Правильно. 20. Ну, что сказать по этому поводу? Молодцы. Молодцы. Что? Ну, как бы, можно сколько угодно пенять на что угодно. На, там, на дороги, на ремонты, на все остальное. Но одище сейчас на дорогах вы сами устроили. Вы это устроили сами. Вот и все. Так что тут себе спасибо. Дальше. Я показал, да, показывал и продолжаю показывать. Вот М9. Тут вопросы были, что за зверь такой. Series М9. Показываю еще раз. Радио говорит МСК. Или ВКонтакте в нашей социальной группе. ВКонтакте в социальной группе. Смотрите трансляцию. Там же и запись, кстати говоря. В телеге запись программы не остается. Если по какой-то причине нужно что-то там адресно поспорить со мной, поругать там за что-то, но забыли за что, всегда можно вернуться к этому моменту ВКонтакте и послушать. И тут же поругаться, конечно, не соглашаться. Или радио говорит МСК в телеге, прямая трансляция, прямо сейчас мы смотрим радио, а раз вы смотрите, я показываю. Вот это и называется М9 Series. Здесь еще АИТА написано, но АИТА — это китайское внутреннее название для внутреннего рынка бренда. На внешних рынках он торгуется как Series. Вот такая штуковина. В длину, по-моему, заметно больше 5 метров. Колесная база больше 3 метров. Ну, все признаки представительского автомобиля. Выглядит как представительский. В данном случае представлен двухцветного исполнения кузов, когда крыша светленькая, низ темненький. Вот, пожалуйста, салон. Ну, салон как салон, как все современные автомобили. Экраны огромные, ни одной кнопки физической, кроме аварийки. Вот только аварийку нажимаешь физическую. Вот выглядит салончик, пожалуйста. Вот так выглядит дверь. Вот так выглядит второй ряд. Капитанские кресла, отдельно два стоящие кресла второго ряда. Третий ряд, там просматривается сейчас тоже, видите. Вот, что еще. Переднее кресло водительское, пассажирское. Электропривод третьего ряда в багажнике тоже. Качество отделки здесь можно оценить. Салон полностью весь обшит кожей. Или алькантара. Или вот этот ворс такой войлочный. Подставочка для ног переднего пассажира открывается из-под перчаточного ящика. Такая выезжает. То есть не танкетка нелепая, как любят сейчас делать китайцы, до премиального сегмента. Это есть у Exceed RX. Это же перекочевало соплатформеннику Jayeco J8. Они на одной платформе построены. И одни приколы присутствуют в автомобиле. То есть вот это такая подставочка типа для ног, но она выезжает как бы из кресла и при этом не удлиняется, и поэтому как бы хочется, наоборот, избавиться вообще от нее, чтобы она не мешала, потому что она так заметно, даже не очень высоким людям, заметно не улучшает, не повышает качество комфорта, а скорее добавляет дискомфорта, так что можно было бы избавляться от нее уже. А здесь, наоборот, подставка такая, она отдельно стоит, она не в кресло интегрирована, а выезжает из той зоны, где у вас ноги стоят, и туда можно складывать вот это все дело. Все. Резина Пирелли мы видим здесь. Это амалогировано уже на производстве. Это М9. Официального ценника, естественно, пока нет, потому что автомобиль официально пока не представлен. Но, кстати, могу поинтересоваться у представительства, когда они собираются это сделать. Что-то из новостей автомобильной промышленности и в целом автомобильных новостей. Давайте посмотрим.
Моторы.
Интересное объяснение от компании Volkswagen, направленное для потребителей на американском рынке. Volkswagen объясняет, зачем лишил кроссовер Taos. Помните, это такая маленькая штучка, вот, ну, ниже, выше T-Roc, но ниже Tiguan, между находится. Зачем лишил кроссовер Taos робота DSG, ты, спрашиваем мы. Volkswagen отвечает: при селективной трансмиссии есть некая нерешительность. Американским покупателям претит она, особенность эта им не нравится. Потому и убрали, пишут они. Это цитата. При селективной трансмиссии, они называют DSG. Или робот с двумя сцеплениями. Есть некоторая нерешительность американским покупателям, которые не ценят производительность. Вот здесь так закавычно. Не ценят производительность, имея в виду производительность какую. Ну, то есть, когда у тебя отдача, а топливо экономим мы, вот это все. Эта особенность не понравилась. Специалисты Volkswagen подчеркнули, что некоторые водители из США жаловались на неисправность робота, требуя ремонта. Считали его сломанным из-за неотзывчивости, к которой они привыкли на классических автоматах. Поэтому от DSG пришлось отказаться вовсе. То есть на европейского покупателя компания Volkswagen плевать слюной. Потому что, ну, мы сколько уж говорили про DSG, а сколько проблем было с надежностью, с качеством, с выходом из строя, с фактическими отзывными компаниями и гарантийными ремонтами. На все это было плевать. Плевать компании Volkswagen на это было. Но стоило некоторым американским водителям пожаловаться и сказать, не будем брать ваши ГСД, ваши ГСД, как тут же вернули автомат нормальный. Ну, в Volkswagen много рассказывали про плавность, бесступенчатость. Однако покупатели не считали работу DSG плавной. И немецкому бренду пришлось прислушаться и дать владельцам те же ощущения, к которым они привыкли. Каким образом дать? Установив восьмиступенчатый автомат с гидротрансформатором. Окей, окей, хорошая новость. Хорошая, хорошая. Хорошая новость про нас с вами, про как бы это сказать, отношение автопроизводителя к нам, опять же, с вами же. Правильно? Правильно? Да. Так, новый кроссовер, фото без этого не имеет значения. Toyota. Представлен новый кроссовер Toyota, у него китайский двигатель. Toyota BZ3C, это... Да плевать на него, короче. Mercedes скидки, скандальный шеф-дизайнер из BMW переходит на работу в Rolls-Royce. Окей, это тот самый чувак, его Домогай зовут. Кого он Домогай, мы не знаем. Эй, пойди подомогай. Домогай Дукич. Вот. И он ответственен за этот самый кокаиновый размер ноздрей. За этот размер ноздрей BMW. Вот. И теперь его перевели в Rolls-Royce, сослали. И нам стоит ожидать теперь каких-то непропорционально гигантских элементов кузовных в Rolls-Royce. Но почему его туда сослали? Я думаю, почему. Потому что все лакшери-бренды отличаются тем, что выпускают примерно по одной модели, ну, по обновлению раз в 10 лет. И причем обновление такое в нюансах. То есть владельцы этих автомобилей, они не хотят революции. И они не хотели бы, чтобы сейчас ты заплатил 250 тысяч евро за автомобиль, а через год у тебя вышло обновление, и ты такой: «А, у него старый, смотри, уже старый». Что, каждый год покупать, что ли? Вот, поэтому это автомобили консервативные. Они, если уж выходит поколение, так оно выходит на десятилетие, это поколение. Оно не должно меняться, оно не должно быть модным, оно не должно никуда стремиться, гнаться за... Оно монументально производится. Поэтому его сослали туда, понимая, что работы там у него не будет. Она появится там через 15 лет, какая-то, наверное, работа. Или же наоборот. Начнет там рисовать и такого там намалюет, что всех заколдобится. Да, черри готовят что-то там, это тоже не очень интересно. Сейчас, секундочку, я хочу обновить новости, потому что какой-то у меня старый новостной лист. Не китайцы автосалона в Чэнду, это потом. Перечислены лучшие автомобили на российском рынке, по мнению моей мамы. Нет. Дилеры назвали лучшие автомобили по соотношению цена и качество. Сейчас, подождите, я не смотрю новость, не смотрю, не вижу, что там. Но сейчас там будет Черри на первом месте или Хавейл. Сейчас глянем. Значит, дилеры перечислили, понимаете? В список попали только китайские кроссоверы и внедорожники. От 2,5 до 4 миллионов рублей. При этом доля автомобилей в нашей стране 57% китайских. А в рейтинг лучших автомобилей на российском рынке попали такие модели, как Cherry Tiggo 7 Pro. Ну, да. Джилетто Гелла, с другой стороны. Это, да, я понимаю. А Мода C5, ну, я вас умоляю. Хавейл Жилеон, да, я прошу вас. Танк 300, ну, ладно. G-Tour T2, ну, не знаю. По мнению дилеров отечественных, именно эти автомобили предлагают лучшее сочетание цены и качества. Окей, ладно. А за 1 900 000 не хотите рассказать про цену и качество что-нибудь? Чего вот за 4? 1 900 000 давайте. Так, Toyota и Hyundai обсудят возможное сотрудничество, плевать. Известно, когда автомобили подорожают в России, тоже плевать. Ради безопасности в США переделывают дизайн машин ради безопасности. Речь идет о больших американских пикапах, внедорожниках, которые ради угрюмости и страшного облика забыли о безопасности пешеходов. Но это уже отдельная тема для отдельной программы. Зовут меня Роман Щукин. Давайте уже. Держитесь там и будьте здоровы. Моторы.